Система построения жизни во Вселенной. Опознание системы. Человечество с древних времен интересует вопросы, из чего все, кто мы и какую роль играем в системе мироздания. Но до сих пор не было найдено четкого, логически обоснованного понимания. Главными источниками формирования мировоззрения человека являются философия, наука, религия. Кроме того, значительное влияние оказывают оккультизм, эзотерика, мистика, а также множество новых псевдорелигий, учений. Все эти источники отличаются методами познания и отсутствием единства взглядов в понимании системы мироздания. Наука получает знания экспериментальным путем и считает истинными только те знания, которые доказаны физическими или химическими опытами и математическими расчетами. Развитие науки идет спонтанно, случайно и ограничивается техническими возможностями и существующим подходом. Ученые рассматривают только творение, поделки Творца, которое преподносится в виде явлений бесконечно видоизменяющихся, обновляющихся и не задумываются о том, что или кто это создал. Религия отличается косностью, основа которой лежит в догматах, непоколебимых истинах, системе законсервированных воззрений, истоки которых уходят в ее историческое начало. Содержание этих воззрений определено понятийным временем той эпохи, невозможность объяснить те или иные явления, беспомощность перед стихией и другое. Эти истины нельзя оспаривать, требуется только вера в них. Все, что выходит за пределы понимания, считается чудом. Консерватизм религиозных воззрений исключает возможность познания. Оккультные, мистические и другие подобные теории развивают люди-проводники, обладающие невидимой, встроенной в организм тонкоматериальной антенной. Настройка ее на определенную вселенскую волну дает возможность получать суть при помощи слова. Но во Вселенной много различных центров, от высокодуховных до низкодуховных. На вопросы, связанные с алчностью, наживой и тому подобное, приходят ложные ответы. Средством познания философии является разум, рассуждение, умозаключение, а источником весь окружающий мир. Она ближе всего подошла к сути, открыла важные законы мироздания, что жизнь – это движение, все течет, все меняется. Законы единства и борьбы противоположностей, отрицания и другие. Современная философия зиждется на науке и значительно обогатилась благодаря знаниям, полученным Хрусталевой, при помощи контактов со вселенским разумом. Получаемая информация логична и находит подтверждение в жизни и научных открытиях. Этим она полярно отличается от информации, получаемой другими контактерами. Знания, полученные Хрусталевой, это новая философия, дающая новый подход к системе познания. В контакте от 25 декабря 2001 года было дано, что философия есть наука и познание основного строения системы мироздания. 16 марта 2009 года было сказано, что философия царица и в науке, и в религии. Она запускает смысл законов, обозрение и запускает провидение, то есть прогноз. Хрусталева доказала, что мироздание познаваемо, так как создано вышестоящим разумом, имеющим ту же природу, что и наш. Познаваемый нашим разумом общий замысел, цель жизни, принципы и способы ее построения. Вначале откроется познание системы, а потом и его строитель. Из дневника контактов от 5 июля 2000 года. Это новый закон философии. Научное открытие – это познание явлений. Главный костыль или недомыслие, не дающие науке, религии, и другим учениям правильно взглянуть на окружающий мир, отрицание главного закона мироздания, который раскрыт Хрусталевой. Это творчество. Все пропитано Творцом. Творец всех возрастов и позиций держатель. Он познал явление. Без явления он не приходит. Творец обновляет себя поточно. Все его творения есть его лицо, потому что он в нас, а мы в нем. Являет себя он только в жизни, а жизнь есть фракция Творца. Новая философия познает творческую динамику бытия. Тайна творчества мира есть тайна космической мысли. Во Вселенной жизнью считается творчество в пространстве и во времени, а остальное – существование. Вселенная – вотчина человеческая. Цель жизни человека – в познании и творчестве новой жизни для улучшения жизни других людей и поколений, для обновления и развития разума вселенского. Творческое развитие созидает нового человека и новый космос, новое общение человека с человеком и человека с космосом. Хрусталевой разгадана основная тайна мироздания. Это замысел Создателя, цель и способы его осуществления, а возможности находятся во вселенском потенциале. Наука далека от того, чтобы все это открыть, поэтому и дается посвящение через посланника Вселенной Хрусталеву. Время пришло. Основа жизни во Вселенной. Законы мироздания. Миры и все в мире – это не хаос, а закономерная организованная система. Еще мыслителями древности были открыты некоторые очень важные законы мироздания, дошедшие до наших дней, такие как «в каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию». Нет чудес, а есть незнание. Познание бесконечно, так как бесконечно творение и другие. Люди той эпохи имели непосредственную связь с тонким миром, поэтому смысл законов был для них очевиден. В поздней эпохе, когда люди утратили такую способность, их смысл был утрачен. Создатель отключил у людей такую возможность для того, чтобы сделать их самостоятельными и заставить творить, и таким образом достичь своей цели. А необходимые знания несет людям Хрусталева. Она объяснила правильное смысловое значение ранее открытых и открыла много новых законов мироздания. Главный закон, о котором уже было сказано, закон о Творце, суть которого в том, что во Вселенной все течет, все меняется. Вселенское человечество постоянно развивается и совершенствуется, обновляет свой потенциал. Для этого нужна жизнь. Суть жизни в бесконечном вступлении и плавном уходе. Все от Творца приходит и к Творцу уходит. Очень важный закон, характеризующий Вселенную как единый одухотворенный, одушевленный механизм. В каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию. Все изменения, происходящие в любой точке, мгновенно отражаются во всех точках Вселенной. Называется это временем без времени, то есть отсутствием скорости передачи информации. Из каждой точки может развернуться жизнь в соответствии с имеющимися условиями и возможностями. Но каждая точка еще и меняет свою информацию поточно, и значит, ключ к развитию меняет свой код, так как есть единое поле делателя. Закон, без которого жизнь не может состояться, закон единства и борьбы противоположностей, он вездесущ. Без противостояния и борьбы невозможно развитие. Закон парадокса. Во всем есть и да, и нет. Добром можно сделать зло, и зло может быть во благо. Всевышний является основанием для жизни – это питание. На основании низком строится высокое. Без фундамента здания не построишь, без почвы не будет божественного цветка. Закон отрицания отрицания, или закон поступательного движения в развитии, который отвечает на извечный философский вопрос, что было в начале, курица или яйцо, что первично, материя или информация. Началом творения является соединение энергии с законом в пространстве и во времени, а концом – разъединение их. Они равноправны. Это дает возможность побеждать то одному, то другому и создавать поступательное движение. Все строится по аналогу, что наверху, то и внизу. Эти законы открыл еще Иисус Христос. Если мы не знаем, что наверху, то можно найти аналог в нашей жизни. Зная только эти законы, можно, создавая логическую цепочку, понять принципы построения мироздания. Закон оборотня и некоторые другие будут рассмотрены позже. Жизнь во Вселенной тесно связана с понятием материи или материальности. Только Хрусталёва дала четкое определение и характеристику этому понятию. Материя есть объединение движущейся энергии с законом. Материя делится на тонкую и грубую. Материально все, что себя проявляет, что можно почувствовать. Все, что имеет атомное происхождение, есть грубая материя. К тонкой материи относятся желание, мысль, образ и другие качества. Тонкий мир строит грубоматериальный, а грубоматериальный строит тонкий. Они взаимосвязаны и являются единым целым. Самым главным видом тонкой материи во Вселенной являются небеса, которые есть информация или программа. Во Вселенной все запрограммировано Создателем. Хрусталёва дала характеристику материи как небесное создание ютового конца. Более детальная характеристика небес будет дана позже. Цель и методы Создателя – развитие человека. Для развития и совершенствования во Вселенной есть глобальная программа жизни, основа которой – человек. В каждой точке заложен человек. Человеческий разум иерархичен. Вселенной управляет человек высшей категории. Его разум создал все. Наш Создатель имеет цель, план и способ его осуществления. Называется это «Книга жизни». Цель – вырастить новых творцов для обновления Вселенной. Это золотые нимбы, которые представляют собой тонкоматериальные качества, очень плотную энергию с вложенными в него различными программами. Они являются семенами для построения новых миров. Книга жизни строится, начиная с конечной цели, то есть идеи или образа, и заканчивается началом, которое является стартовой точкой для поэтапного построения. Образность в системе мироздания играет первостепенную роль. Образ появляется раньше всего. Во Вселенной все творится в угоду образу. Это закон. Согласно этому закону, первым в книге жизни Создателя был обозначен трон Отрады, то есть новой Вселенной, и его Создатель. Стать Создателем и Царицей Царства Отрады была обозначена Хрусталёва. Далее были обозначены этапы жизни, каждый из которых имел свои приоритеты и задачи. Во Вселенной основой для начала творческого воплощения является идея, или, что то же самое, мысль. Из контакта от 31 декабря 2007 года. Человек создает новое посредством мысли. Она есть тонкая материя, и без грубой материи существовать не может. Мысль присутствует везде и во всем. Она иерархична. Ее качество зависит от сложности организованности, уровня развития ее носителя. В контакте от 27 июля 2007 года сказано: «Тонкое строит грубое, а грубое дает возможность тонкому идти дальше по жизни через дело. Поэтому для достижения поставленной цели создаются грубоматериальные приспособления – галактики, звезды, планеты и другое, и условия для существования и развития человека. Основная форма существования человека не телесная, а тонкоматериальная, не атомного происхождения. Изначально он представляет из себя образ, оплодотворенный идеей и является составной частью программы, книги жизни Создателя. Через грубую материальность происходит формирование и развитие «я» человека, его души. Оно имеет три этапа или зачатия. Первое – атом. Второе – полевые структуры. Третье – внедрение полевой структуры в биомассу. На первом этапе формируются качества, необходимые для перехода в более сложную биологическую форму жизни. Главным условием для возможности развития биожизни на Земле стало появление кислорода. На втором этапе происходит формирование тонкоматериальной души из полевых структур, оснащение «я» возможностями пребывания в биомассе. Второй и третий этапы повторяются до тех пор, пока «я» не достигнет последнего этапа биожизни – воплощения в человеческом облике. Формирование «я» на предчеловеческих этапах идет по заложенной программе в полностью автоматическом режиме. Тела Господь строит по принципу от востребованного. Из дневника контактов от 1 июля 1999 года. Соответственно, развитию в биожизни усложняется и совершенствуется мысль, переходя от неразумной, так называемой неразумной разумности, то есть автомата в растениях, животных, до разумной в человеческом теле. Это вершина, венец в развитии земного грубоматериального человека. Именно на этом этапе человек получает самостоятельность и становится творцом, накапливает новые качества для перехода на следующую ступень жизни без грубоматериальности. Если я накопила качество золотого нимба, оно переходит на более высокую ступень и становится Богом и Творцом нового мира. Многие «я» по пути к такой высокой цели погибают. Путь долгий и тернистый. Не все одолевают его. Создатель использует методику. Делай много, что-то попадет в цель. Человек – сложная организованная система, как на грубоматериальном, так и на тонкоматериальном уровне. Программа развития и задачи, можно сказать, судьба, заложены в каждого человека Создателем. У каждого она индивидуальна и неповторима. Жизнь человечества на Земле прошла несколько эпох цивилизаций. Каждая из них работала по определенному плану, на определенных энергиях, в своем развитии создавала новые качества. Новое начинало доминировать и избавляться от старого, что приводило к катастрофам и появлению новой цивилизации. Новое и старое, то есть косность, являются антагонизмами, и без них не может осуществляться строительство мироздания, так как удерживающая косность является регулятором, определенным тормозом или буфером скорости развития и сроков созревания нового. Это закон. Об этом повествуется в книгах Ветхого Завета Библии, которым дала правильное толкование Хрусталева. Как уже было сказано, люди прошлых эпох имели непосредственную связь с тонким миром, космическим разумом, имели большие возможности организмов, по-нашему сверхспособности. Их жизнь полностью зависела от базы знаний, так называемого огорода знаний Создателя, и действия их руководились свыше. Мы сейчас живем в эпохе, которая является последним этапом существования грубоматериального человечества во Вселенной. На этом этапе Создатель закрыл человеку доступ к огороду знаний, и ограничил возможности восприятия тонкого мира. Таким образом, ему дана определенная самостоятельность в творчестве, возможность выбирать и принимать решения, исходя из имеющегося имущества или престола, то есть желаний, способностей, условий. Для возможности перехода на другую, более высокую ступень жизни, человеку даны заповеди и знания, которыми он должен руководствоваться в жизни. Только высокодуховные качества дают такую возможность, так как являются строителями золотого нимба. Но человек – создание комбинированное, в процессе развития накопившее в себе все качества, начиная от атома. Вместе с высокодуховным в нем есть и животные потребности, и низменные страсти. Они вмещают в себя все пороки и все праведное. Из дневника контактов от 6 сентября 1996 года. По закону жизни противоположные качества находятся в постоянном противоборстве, а высокое может вырасти только на низком основании. Исход этой борьбы зависит от человека, так как ему дано понятие добра и зла и самостоятельность, то есть свобода выбора. С появлением в человеке понятия добра и зла появилось и понятие греха. Новые знания дают фундаментальное определение этого понятия. Грех – все, что вредит жизни. Это ключ для понимания и осознания сути поступков. Однако, по закону парадокса, не все, что вредит жизни, является грехом. Это связано с понятием необходимости. Так, для поддержания жизни люди должны питаться, используют для этого животных и растения. Животным и растениям, любым биоорганизмам, человеку на любом уровне, начиная от атома, необходимо питание, так как питание – основа жизни. Оно есть Всевышний. Он внизу, и жизни дает основание. Это закон. Уничтожение насекомых, нападающих на человека, вредителей сельскохозяйственных растений и другое является оправданной необходимостью. Необходимость – не грех. Таким образом, закон парадокса указывает на необходимость дифференцированного подхода к заповедям. Из вышесказанного очевидно, что для достижения цели Создателя люди должны иметь различные качества, или по-другому – закваски, с преобладанием высокодуховного или низкодуховного. Все люди разные, и разное им нужно. Это объективная реальность и необходимость. По закону развития и цикличности во Вселенной все имеет начало и конец. Гибель нашего грубоматериального мира также заложена в программу Создателя. Делает он это через человека. После того, как человек был отключен от огорода знаний, он оказался в трудных условиях. Для облегчения жизни он стал расширять свои возможности за пределами организма при помощи техники. Техника, ее возможности прельщают человека. Технический прогресс идет стремительными темпами. Не осознавая прельщение, человек доводит ее до опасного состояния, которое может привести к гибели всего грубоматериального мира. Создатель пользуется сущностью оборотня, прельщает, а потом губит. Это закон оборотня, еще один из законов, открытых Хрусталевой. Он необходим для получения перехода в другое состояние жизни. Появление системы. Вселенные цикличны. Гибель отжившей Вселенной происходит в результате взрыва ее грубоматериальности. После взрыва остается ее тонкоматериальное наследие в виде хаоса и золотых нимбов. Обладатели золотых нимбов становятся организаторами хаоса и создателями новых миров. Образовавшийся после взрыва хаос состоит из сплошника точек. Вся Вселенная в точках. Точки есть скопление информации, небеса, в сверхплотном, сжатом состоянии и энергетическим нулем. Каждая точка уникальна и неповторима по своему содержанию и возможностям. Точки есть весьма выгодные транспортные начала жизни новой. Из дневника контактов от 3 марта 1998 года. До появления нового мира Создатель тоже находился в точке, то есть в состоянии спячки, до востребования. Пробуждается он при наступлении необходимости востоком, восходящим током от высшего вселенского разума. Происходит как бы взрыв точки. Этот взрыв является точкой отсчета и началом исполнения заложенной программы. Жизнь во Вселенной от начала проходит определенные, так называемые шинельные этапы. На первом этапе от взрыва и скорости разлета образуется энергия, Матерь, представляющая из себя Троицу, потенциальную энергию, Царица-Мать, кинетическую энергию, Царица-Дочь и Закон. Объединение энергии с информацией образует материю, качество которой зависит от закона, то есть от заложенной в точку программы. От Троицы Мать, Дочь и Закон появляется система построения грубоматериальной человеческой жизни. Это второй этап, на котором создается основа, то есть престол для следующего, третьего этапа жизни без грубой материальности. Система построения жизни. Система построения грубоматериальной жизни во Вселенной основана на Троице Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой и состоит из семи титанов, которые управляют жизнью и развитием. Это небеса, Господь, Бог, ангелы, Христос, Я и урожай, полученный от дел. Все они нерукотворные и не имеют своего лица. Это коллективный орган, и называется он Творец. Все это есть в человеке, так называемые семь «я». Создатель создал человека по образу и подобию своему, то есть наделил его качествами Творца. Каждый из семи титанов, в свою очередь, тоже является системой. Небеса – есть информация, программа. Выше ее ничего нет. С нее начинается построение мироздания. Это тонкие качества материи, не атомного происхождения. Небес много, они элементарны, и каждая выполняет свою определенную задачу, дело. Каждое небо содержит информацию обо всех этапах построения, от начала дела до результата. По содержанию небеса могут быть высокодуховными или низкодуховными. Все небеса находятся в мертвой спячке, то есть бездействуют. Они есть немые толики. Там нет движения, пространства, времени и жизни, но материя существует. Как пример можно привести человеческие навыки, которые существуют, но никак себя не проявляют. Человек живой, но не все небеса в нем живые. Они в мертвой спячке, до востребования. Там нет дела, нет пространства и времени, и жизни. Восток небо будет. Человек небу дает этот импульс своим состоянием, и небо просыпается. Оно оживает и работает. Из дневника контактов от 29 декабря 1998 года. Самое главное небо называется небом жизни или царицей небесной. Она дает энергию и жизнь другим небесам. Жизнью во Вселенной считается жизнь небес, а остальное – существование. Жизнь неба начинается с воскресения, пробуждения при помощи востока, восходящего тока, импульса, то есть когда получит целенаправленную энергию по решению «Я». Господь – накопитель небес, то есть информации, и строитель. Он – приобретатель новых знаний, поступающих к нему поточно. Информация находится в энергии. Ее можно назвать Матерью Небес. Информационная энергия есть материя. Энергия, Мать Небесная, дает движение, то то есть жизнь. Господь и Мать Небесная – неразделимая пара. Они называются одним словом «Господь». Скопление незадействованных небес называется раем, садом эдемским или огородом знаний. Но по требованию Бога, желания, из согласия Господа небо пробуждается из мертвой спячки и начинает осуществлять, воплощать свою программу, то есть жить. Значит, древо жизни присутствует в раю. Оно есть вселенский компьютер. Все это – душа Господа. Она разлита по всей вселенной. Господь раздает ее своим творением. Господь – жизнь. Господь – копилка небес. Господь – строитель. В этом Он един и неизменен. Но разнообразны Его формы жизни – небеса и построения. Господь – чемпион по выдумке для продления жизни. Из дневника «Контактов» от 5 декабря 1997 года. Бог – толкатель небес на дело. Он – разносчик кинетической энергии небесам по заданию Назидателя, то есть хозяина. В нашем теле это «я». Человек определяет присутствие Бога, ощущая желание, любовь. Эта сила заставляет нас действовать, чтобы получить желаемое. Значит, мы – рабы желаний, то есть Бога. Бог есть желание, любовь. В этом Он един и неизменен. Но желания и объекты любви могут быть разными. Бог служит всем, и хорошим, и плохим, так же, как и земля кормит всех. Любовь является высшей формой желания, которая, в свою очередь, может перерасти в страсть, то есть необузданную любовь. Если такие желания, то есть боги, не ведут к Христу, то они являются одержителями. Ангелы – проводники небес по ступенькам от желания до результата, то есть до получения урожая. Они – автоматы, переключатели с одной операции на другую, соблюдающие последовательность в деле от начала до конца. Ангел может делать движение сверху вниз и снизу вверх, то есть из тонкого мира в грубый и из грубого в тонкий. У каждого ангела есть свое небо. Ангелов столько, сколько небес. Ангел-хранитель – один из них. Он отвечает за сохранность организма и присутствует во всех живых тварях. В нашей технике ангелом можно назвать электронную программу «Переключатель». Христос – поборник лучшего, составитель и отправитель новых миров. Делает он это своей универсальной, беспроигрышной системой. В этой системе хозяин есть слуга. Христос всегда стоит на востоке, в восходящем токе, всегда меняет формы и качество жизни, всегда создает новые небеса и новые энергии, всегда развивается. Значит, всегда находится на вершине славы своей, так как новое поступает поточно. Это вечное мгновение торжества победы. Он бескомпромиссный и принимает к себе только чистое, неопороченное антихристом, то есть противозаповедным. Христос – поборник славы и райского наслаждения от дел праведных. Во всем этом Он един и неизменен. Если Господь и Бог служат всем, то Христос работает только с чистыми. «Я» является недремлющим представителем неба жизни. Я – вселенский познайка, сидящий в человеке, который есть комбинированное создание, накопившее в себе все за время жизни, от атома зародыша до людского облика, получившее знания, навыки, новую энергию. Сейчас наши «Я» являются посетителями нашего мира чудес. Он – школа познания. В нем мы рождаем себе тонкоматериальных детей, то есть навыки. Это информация в новой энергии и называется новорожденным небом. Выше него нет. Я, сидящий на небесах внутри тела и управляющий ими при помощи желаний Бога, тоже сидящего внутри нас, является душой. Душа не монолит, она всегда приобретает что-то. Наша душа находится внутри нас. Это наш потусторонний мир. Она знает свои тайны. Она может страдать, чего-то хотеть. Но окружающие этого не видят и не слышат до поры решения «я» обнародовать что-то. Организм грубо материален. Он дом для «я» и его небес, скафандр и механизм для исполнения желаний и поддержания жизни тонкого внутреннего мира. Новые – урожай от полученных дел. Престол, то есть база, для строительства и обновления Вселенной. Результат работы одного неба создает новое, более высокое небо. Новое небо, в свою очередь, является инструкцией, программой для нового дела. Работа системы. Как уже известно, план «Книга жизни» строится в потустороннем мире, начиная с конечной цели. В нашем грубоматериальном мире осуществление и овеществление идет от начала, двигаясь по ступенькам конечной цели. Жизнь во Вселенной есть жизнь небес, то есть их работа. Небеса создают жизнь в составе с Богом и ангелом. Эта троица тонкого мира создает грубую материальность, то есть овеществление. Человек в течение жизни нарабатывает много небес, знаний и навыков, но не все используются одновременно. Небо не проявляет себя до тех пор, пока не будет востребовано человеческим «я». «Я» рождает Бога при помощи кинетической энергии и целенаправленно отсылает его к данному небу. Небо пробуждается и начинает работать. От начала до результата небеса проходят 7 воплощений. Первое. Небо получает импульс для пробуждения. Второе. Небо воскресает и вызывает желание выполнять дело согласно вложенной в него информации, то есть программы. Третье. Небо включает мозг, который как механизм из мысли плетет план действия. Четвертое. Небо создает образ. Пятое. Небо проявляет образ или подобие его в нашей биоматериальности при помощи организма. Это есть откровение неба. Шестое. Небо создает новое небо при помощи работы воплощенного. С этого момента Бог почил, ушел на покой, а седьмое благословил. Седьмое. Полученный урожай. Это эмоциональное состояние души, ощущение от проделанной работы, результата, радость, восторг, уныние и другие. После проделанной работы небо уходит в мертвую спячку до следующего востребования – воскресения. А сделанное из небытия вышло и в небытие уйдет. Все воплощенное в грубоматериальном мире называется ютом. Ют – последняя ступень в жизни материи, то есть конец деятельности небес. Исходя из этих знаний, можно сказать, что материя есть небесное создание ютового конца. Это глобальная характеристика материи, дана Хрусталевой по контактной связи 31 мая 1991 года. Ют есть необходимая ступенька, в которой при помощи дела создаются новые небеса и новые энергии для следующей ступеньки жизни. И в то же время небесное создание ютового конца – это последний этап жизни человечества во Вселенной. В контакте от 27 февраля 2008 года дано следующее определение этого понятия. Отказ от вас и сожжение юта при помощи цепной реакции, которую устроят новые небеса, созданные вами. Они порушат все вещественное сверхмощной энергией, отчего вы станете сразу созданиями бессмертными. 22 мая 2011 года был получен ответ. Не измором вас берут, а назначенным концом жизни по истечении всех программ за ненадобностью. Заключение. Вся жизнь не случайность. Вселенная живая и есть сложный организованный механизм. Основа жизни во Вселенной – Творец. Развитие и обновление Вселенной через творчество – бесконечный процесс. Управляет всем вселенское человечество. Ют – необходимый этап жизни человека для перехода на более высокую и совершенную ступень творчества. Христос – самая совершенная система жизни. Христос работает в связке с Антихристом, который является чистильщиком, отсеивая нестойких. Только в трудной ютовой жизни рождаются новые небеса, высокодуховные качества, радость, восторг, ликование. Это качество золотых нимбов, обладатели которых становятся творцами с неограниченными возможностями, строителями новых миров. Через конечный, грубо материальный мир строится основа будущей жизни. Всеобъемлющие знания об этом открываются людям через Хрусталёву.